У ефіры свабода ў Мінску 21 гадзіна ў праска студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Злучаныя Штаты гатовыя падаць любую дапамогу лібійцам, якія змагаюцца супраць рэжыму Муамара Кадафі. Пра гэта заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон незадоўга да міністэрскага паседжання камісіі ААН па правах чалавека. Напярэдадні Рада бяспекі ААН адзінагалосна прагаласавала за ўвядзенне санкцыяў супраць Кадафі і яго атачэння. Ухваленыя захады ўлучаюць забарону на міжнародныя паездкі і замарожванне асабістых актываў лібійскага кіраўніцтва. Апазыцыйныя сілы, якія кантралююць усходнюю Лібію, сфармавалі нацыянальную раду, якая прадстаўляе рух супраць рэжыму Кадафі. Старшыня рады Хавіз Гока заявіў, што новаўтвораная структура не з'яўляецца часовым урадам і падкрэсліў, што не збіраецца весці перамову з палкоўнікам Кадафі. Тым часам жыццё ў правінцыях, захопленых паўстанцамі, пачынае нармалізавацца, гаворыць адзін з жыхароў гораду Бенгазі, адным з эпіцэнтраў рэвалюцыі. Сітуацыя вельмі дрэнная, але мы спадзяемся, што хутка яна палепшыцца. Мы хочам, каб усе людзі зноў вярнуліся да нармальнага жыцця. Людзі ўсё яшчэ баяцца абставінаў, але гэта нічога. Тым часам лібійскія паўстанцы занялі горад Эс-Завія на захадзе краіны, які знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад сталіцы Трыпалі. Яшчэ сёння раніцай лібійскія ўлады запрасілі ў горад журналістаў, каб прадэманстраваць, што горад знаходзіцца пад кантролем праўрадавых сілаў. Аднак па прыбыцці рэпарцёры ўбачылі, што ён ужо заняты ўзброенымі апазіцыянерамі, якія ўзводзілі ў ім барыкады і ўсталёўвалі свой сцяг. Праўрадавыя сілы пакуль кантралююць ваколіцы Эс-Заві, паведамляе BBC. Прэм'ер-міністр часовага ўраду Тунісу Махамад Гануші сыходзіць у адстаўку. Пра гэта ён паведаміў на прэсавай канферэнцыі пасля доўгай прамовы ў абарону сваёй дзейнасці ў складзе ўраду. Сёння ў сталіцы Танісу ізноў здарыліся сутыкненні паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі. Паліцэйскія разганялі дэманстрантаў пры дапамозе слезацечнага газу і пагражалі адкрыць агонь. За апошнія два дні ў забурэннях у Тунісе загінулі 4 чалавекі. У Амане прынамсі адзін чалавек загінуў у выніку сутыкненняў паліцыі з пратэстоўцамі. Відавочцы распавядаюць, што пратэстоўцы сабраліся на галоўнай плошчы гораду Сахар, прыкладна ў 200 кіламетрах на паўночны захад, а сталіцы краіны гораду Маскат. Дэманстрацыі ў Амане доўжацца другі дзень, іх удзельнікі патрабуюць правядзення палітычных рэформаў. Працягваем навіны. Улады Кітаю вырашылі прадэманстраваць, што гатовыя сустрэць сілы і антаўрадавыя пратэсты, да якіх жыхароў краіны заклікае дысідэнцкі вэб-сайт. Сотні паліцыянтаў былі выстаўленыя на вуліцы Пекіну і Шанхаю, дзе прадстаўнікі кітайскага вэб-сайту тэрытарыяльна змешчанага ў ЗША прапануюць правесці масавыя дэманстрацыі ў абарону дэмакратыі па прыкладзе краінаў блізкага ўсходу. У Шанхаі паліцыянты выкарыстоўваюць аўтамабілі для ачысткі вуліц, каб падганяць мінакоў. У Пекіне меркаванае месца дэманстрацыі было агароджана, а здымачную групу BBC, якая спрабавала зняць на камеру, як паліцыянты расчышчаюць тэрыторыю, адразу затрымалі. Паўночная Карэя заяўляе, што любая правакацыя можа прывесці да ўсеагульнай вайны. Раней Пхэньян заявіў, што нанясе ўдары па тэрыторыі паўднёвай Карэі, калі Сеул будзе працягваць узмоцненую ў апошнія дні прапагандысцкую кампанію. Адносіны паміж дзвюма Карэямі рэзка абастрыліся пасля абстрэлу паўднёвакарэйскай выспы артылерыі КНДР у лістападзе мінулага году. Двубаковыя вайсковыя перамовы, якія праводзіліся крыху больш за два тыдні таму, сарваліся, бо бакі не здолелі дамовіцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў, Арцёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Вернувшись из отпочинку у Сочи, Александр Лукашенко надзвичай резко прокоментовал реакцию, якую выкликал на Заходе первый присуд у справе 19 снежня Василю Парфянкову. Лукашенко сказал, ось принамсі, «Плевать я хотел на все их комментары. Это злые, непристойные люди. Зими нельга ни размовлять, ни выбудовывать относины». А досталося от президента оппозиции. Отрымаюсь по голове на всю катушку, коли поспробуют дестабилизовать ситуацию в Украине. И никаких политичных вязней тут нема. Звычайные криминальники, было изневоленные. Не был покинуты поза увагой и ближайший союзник, Россия. Лукашенко не хавал раздражнения тем, як упарта Москва обороняя своих громадянов, якие проходят по справе 19 снежня. Изнов цитата. «Вас, российцев, сюды никто не кликал громить дом Ураду. Мы ж Россию не попракаем, коли расстреляли дом Ураду, Белый дом. Мы ж не вмешивались в их справы». Ну и так далее. Вот что означают, на ваш погляд, это шарование? Это истерика загнанного в кут человека? Ти не бесподставная упевненность? Европа экономичные санкции ввести забоялась. Россия танная нафту и газ дае, вось и гроши на АЭС дае. Ну, як было сказано в ведомом фильме, нема у вас методов супрать Кости Сапрыкина. Так чему б тады не наплевать? Андрей, як вы меркуете?
Ну, тут надо как-то так акцентировать. Человек, конечно, эмоционально очень такой раздражен. Поездка на курорт Сочи оказалась сложной и не такой эффектной, как он намеревался. Но учитывая, что Александр Григорьевич Лукашенко после избрания на четвертый срок, в принципе, до сих пор для общественного мира нелегитимен. И ему хотелось бы, конечно, видеть себя в обществе Медведева, Путина, как-то себя подкрепить, свой статус. Этого не получилось. Сценарий, который разрабатывался на 19 декабря, который должен был как-то подкрепить легитимность Лукашенко и на Западе, и на Востоке, обернулся против него. И вот это раздражение это ощущается. Кроме всего, конечно, наложился еще контекст. Вы помните, что как раз возвращение Сенгуевича Минска совпало с отъездом из Каира на курорт президента Египта.
Андрей, ну давайте все-таки мы засяродимся на той конкретной ситуации и как бы на тех альтернативах, какие есть, априори кажучи, но какие не реализовываются. Вот все-таки головный патос этого выступления Лукашенко был антизаходний. Егоная демонстрация, что он мощный, что он дуже, что он готов измагаться и что он готов кидать выклики. Урешті-решт, ну мог бы выпустить всех этих людей, там 40 человек, и инцидент был бы вычерпанный. А он свядома иде на его обвострение. Чому? Он так упевненный у перемозить, и он варьят.
Вы знаете, он, во-первых, Западу не видит. Не видит принципиально, и у него есть это в основании. В общем-то, обратите внимание, какая поднялась ситуация в русских СМИ по отношению диктаторов, которые потеряли свои посты на Ближнем Востоке. Он пытается то, что видеть нельзя. Начинает только торговаться. И он просто-напросто набивает себе очки. Он торгуется, и он будет жестко стоять на своей позиции. Я, так сказать, востребован, от меня никуда вы не денетесь. Поэтому я буду добиваться своего. И, в принципе, ведь процедура самого процесса против лидеров оппозиции и кандидатов, это то, что вы оплачивались Западом, Польшей, Берлином, Германией. Значит, тогда и сами разговаривать будем особо, потому что вы как не должники получаетесь. Вы хотели меня свергнуть. Одной рукой вы мне со мной договаривались, ходили коалицию, обещали меня поддержать, а другой рукой вы меня собирались свергать. Он хочет поставить Запад такое положение такого виноватого, которого вот законного президента собирался свергнуть. Это, мне кажется, диковато, конечно, но вот для психологии власти белорусской современной, это естественно, потому что они считают свою власть от Бога.
Віталь, а як вы трактуеце вось гэтае шчыраванне? Такі сапраўды Лукашэнка ўпэўнены, што няма метадаў супраць Косці Сапрыкіна? І таму вот так на ўсіх плюе на ўсход і на захад?
Мне здаецца, што зараз для Александра Лукашэнкі ўнутраная палітыка, ўнутраная падтрымка ў самой Беларусі значна важнейшая, чым любыя замежнапалітычныя выдаткі, якія прынесуць ягоныя словы. Яму зараз пасля прэзідэнцкіх выбараў, пасля тых выніков, якія сапраўдныя вынікі, якія, напэўна, яму вядомыя, якія значна меншыя, чым ён атрымліваў раней падтрымку ад насельніцтва, яму хочацца вярнуць давер электарату любым шляхам. Ну і таму ідзе разыгрыванне ролю і моцнага лідара, таму ідзе і такія папулісцкія заявы на адрес Захаду і нават на адрес гомасексуальных меншасцяў. Тобто Лукашэнка, напэўна, разлічвае, што такімі заявамі ён можа атрымаць папулярнасць у пэўных колаў насельніцтва. і не будемо мати ілюзії на конт білоруського громадства у доволі значних колах населення. Про видатки у заміжній політиці можна буде, напевно, подумати пізніше. Тим більше зараз, коли от Європа розгорячена, коли все ще вже пам'ять про події 19 снежня, коли приймаються рішення, резолюції, мені здається, зараз все рівно для Льох немагчимо. Олександр Лукашенко розуміє, що навіть коли б зараз він виступав з ніякими примиренчими словами, то це б не відіграло великої ролі. Все рівно Європа приймала такі резолюції і рішення пункту вліження санкцій. З іншого боку, він бачить ті межі, які його розв'яз, принаймні, має перед собою. І він, я думаю, впевнений, що економічні санкції не будуть прийняті ні в якому випадку, ні в яких розкладах. Мені здається, аналітичні групи і сам Лукашенко переконалися в цьому. Все-таки його розв'яз 27 країн, які повинні мати консенсус. І він лічить, що до економічних санкцій не дойде. Ну, в випадку, коли він там не почне розстрілювати людей, то, в всякому разі, випадку навіть ніяких присудів не дойде. Тому він вирішив, що все одно тут нема чим ризикувати, і горш, чим буде, не буде, і тому допускає такі виказування, які не моцно погоджують його ситуацію на Заході, але повеличить його підтримку серед білоруського населення.
Ольга, а як ви трактуєте ось ці заяви Олександра Лукашенка, які ми почули останніми днями?
Подається проблема у тим, що старі моделі поводження у Лукашенка не спрацьовують, і він це вельми добре відчуває. А де взяти новий, він не ведає. Тому що тут уся справа у той картині міру, у тим світопогляді, який він має. Тому що для Лукашенка, в принципі, ось коли він сприймає свою боротьбу, своє життя і свої ніякі сувязі на міжнародній арені менавіто як війну, то доволі зрозуміло, чому він кидає там своїх партнерів чи союзників, чи не виконує ніякі домовленості. Тому що з ворогом так, у принципі, прийнято поступати. Але вся справа у тім, що коли Лукашенко живе у 20-му столітті і мислить тими категоріями, то остатній світ вже живе зовсім іншими категоріями і накерований не там на діалог, але, ну, в принципі, на торгівлю і на те, щоб люди домовлялися і щоб ці домовленості виконувалися. Це дотичиться і Росії. Я думаю, що головна претензія Росії до Лукашенка менавіто у невиконуванні ніяких домовленостей, які він брав на собі. І це дотичиться і розв'язу Америки, яких він так само кидав.
Ольга, да, ви сказали, да, про гандель. Так от Олександр Лукашенко і гандлюється в'язнями. А от виставляє певні умови, приймає ніякі такі пози.
Ця модель поводження добре показала собі у справі з Єврозв'язом і з Америкою. І справді Лукашенко зрозумів, що гандель людьми і гандель політв'язнями приносить вельми добре речі. Це і гроші, і ніякі політичні бонуси, і так далі. Але у справі з Росією, наприклад, з двома гетими російцями, мені чомусь подається, що, ну, Росія это совсем иные люди. И мне подается, что вот спроба гандлевать людьми из России отримывается такой не совсем удалый. Что бы ни здарилось с этими молодыми россиянами, выигрывая у этой ситуации выигрывая Россия. Когда посадить этих россиян, то это можно выкрастить у политических метах, вельми добро попрацевать со своим населением, показать, який у нас сусед, и далей переходить на більш ринкові ніякі відносини, тлумачить. Ну, ви ж поглядіть, наші люди там сидять. А з іншого боку, коли випустили, це можна приписати собі своєї перемоги ось на зовнішній політичній арені.
Ви потлумачили, що обидва варіанти кепські для Лукашенки, добрі для Москви. Так яке найменше зло, принаймні, для Лукашенки? Все ж таки, від його залежить, який присуд винесуть Бреусу і Гапонову?
Я думаю, що вони посадять. Що все-таки вони трапить у тюрму. І це буде зв'язано не з тим, що це більш вигідно Лукашенко чи менш вигідно. Це буде зв'язано менавіто з його роздражненням у бок Росії і ось цієї його невдалої поїздки в Сочі. Лукашенко ось зараз вельми важливо для собі доказати, навіть не насильництву, що у цьому домі господар я. І тому гэта будзе вось гэтым двум расіянам гэта будзе помста за Медведева і Путіна.
Андрей, а вы згодны з такім вось аналізам, што Лукашэнка менавіта ў справе з гэтымі двума расейцамі патрапіў цугцванг? Любы ход пагаршае сітуацыю. Ці гэта не так?
На мой взгляд, и по информации, которую я располагаю, в общем-то, мой разговор о том, что это не получится условно. И это тоже не устраивает российскую сторону, потому что, надо сказать, что все, что касается Белоруссии, с июня прошлого года в российском медиапространстве и политическом классе воспринимается все очень остро. Наличие двух парней, которых там сейчас судят, воспринимается тоже не менее остро, чем даже события 19 числа. Это тема, и воспринимается здесь, в Москве, как унижение России. Я понимаю, почему Лукашенко так эту ситуацию обостряет, потому что он себе вбил голову, что он является победителем цветной революции. И вот одно из доказательств этих, вот как раз, обратите внимание, только два иностранца находятся на скамье подсудимых, и оба россияне. То есть здесь это вопрос принципиальный для него, но для России тоже принципиальный, она становится как унижение. И я думаю, что вот эти все выпады и белорусских СМИ, у Лукашенко, конечно, играет роль, соглашусь с предыдущим, сказать, оратором, то, что это, конечно, торг. Но, скорее всего, они получат условно, что тоже плохо для России. Что тоже плохо для России, потому что их не засудить. Не получили 15 суток, то пишут там митинг неофициальный. Это этих должно было все исчерпываться. В России, в всяком случае, все эти события, там, отняты Москвы, там, на Манежной площади, нигде не закончились какими-то судебными процессами. За исключением того, когда людей просто убили. Это были там вопросы. А так нет. Никаких там 6-8 лет быть не может. Если их он их осудит, но это будет очень тяжелое решение для судьбы самого режима Лукашенко со стороны России, потому что и так политическое плане Лукашенко в России не котируется никак.
Виталь, а ваш прогноз, вы лечите, что их осудят, что их осудят умовно, чем еще есть какие-нибудь варианты, еще раз перенесут?
Мне кажется, единственное, что можно сказать уверенно, что не будет оправдального присуду. Это, конечно, единственное, что мы можем сказать с такой отковой гарантией. Мне кажется, я ближе до меркования Андрея, мне кажется, что может быть что-то альбо на кшталт умовного термина, альбо на кшталт, например, арышт на 3 месяца. Мне кажется, вот с пузырежной Беларуси русской влады, это был бы идеальный вариант. Мается на вазе, что, по-перше, они осуджены, за некую вину им суд признал некое покарание, а по-другому, они снова-таки одразу, покольки они уже отсидели фактично 2 с лишним месяца, то могут быть выпущены довольно худко, литерально, про несколько дён тыдню. То бок это такий вариант, то, что называется, и нашим, и вашим, який, на мою думку, мог бы задоволить и мог бы допомогти не к Лукашенко выбор з той ситуацією, якою сапраўды ён, магчыма, трошки неабачліва вайшов з гэтымі 2 расійскімі грамадзянамі. І мне здаецца, тут, канешне, некаторыя аспекты, якія за гэты дні могуць адбыцца, якія мы не можам ведаць, мы не ўлічваем да вот гэтага прысуду. І мне здаецца, што Лукашэнка пачынае неяк дастаткова актыўна весці гульню з пункту гледжання расійскіх выбараў 2012 году. Вот заважыць такую фразу, неяк на яе ніхто не звернул увагу, калі ён прыехаў в Сочи і давал гэтыя свае знакамітыя выказванні, інтерв'ю у Раубичах, то ён казаў: «Да, до мяне там многія расіяне ў Сочи падыходзілі і казалі: да што ж ты вось тут нічога не робіш, да вот мы тебе просім і тое рабіць». То бок, ці сам себе пераконваў, ці пераконваў некіх іншых слухачоў у тое, што ён зноў запатрабаваная фігура, што ён популярная фігура сярод расіян. Хотя, конечно, лічбы социологии и поворот громадской думки в России супраць Лукашенко апошні час как раз доказывает адваротное. Максим ее как раз на это нервово реагует. Но тем не менее, мне кажется, он еще не ведает, как он хочет гулять на выборах 2012 года, але он пробует знайти некую глебу, как бы дала для себе, ну и для белорусского керамиста згулять на этой кампании.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Мы уже у нашей размове закранули контекст, на яким разворачиваются белорусские процессы. Гэта хваля революции у арабском свете. И, до речи, гэтая тема, яна як бы червоной ниткой проходила про забодва выступы Лукашенко и в Раубичах, и вось у войсковой части, и он весь час вертался до яе. З'явилася яго гэтае знакамітае выказванне, что он не вагаўся бы выкарыстаць супрацьнародных выступов и узбройных силы, и он как бы весь час сказал про то, что вот это есть, але нас это не кране, что Беларусь вынайшла супрать отруту ад революции. Ну, а может, до речи, правда вынайшла? Ну, вот Лукашенко пережил хвалю колеровых революций, крыху больше шурпатую киргизскую революцию, ну, и вот, до речи, сдушение Белорусской площади в 2010 году, ну, было своеособливым пролегом, да, вот этого теперешнего революционного арабского каскаду. Хотя, с другого боку, как раз и те же арабские режимы, ну, сдавались непохистными за бетонованными на стагодзе. Так вот, на ваш погляд, я как зараз уплывае и как может поуплывать вот гэты паўдзённый ветер на ситуацию в Беларуси? Вот с чего раптом Лукашенко пригадал про войско? До речи, ягоны сябра Каддафи, вот менавіта так и робіць. Он выкарыстовывает войско супраць паўстанцев. А Лукашенко-то чего погрожает, чего пужать? Виталь.
А вы казали, каким может быть уплыв гэтага паўднёвага ветра? Ну, первое самое видовочное, это идеологичный уплыв. Люди глядят телевизию, люди оценивают гэтай падзеі, людзі выказваюцца адны з некай надзеі, з захапленнем, іншыя то есть захапленнем, што вось нават яны могуць, нават у іх такое можа быць, іншыя над некай насцярогай, вось глядзіце, што страшна адбываецца. І, канешне, гэта тое, што ўвайшло у парадак дня у Беларусі, тое, што абмяркоўваецца ўсімі, тое, што прымушае людзей задумвацца над гэтымі пытаннямі. Гэта, з аднаго боку, ўжо немала. З іншага боку, калі згадаць, што Александр Лукашэнка не першы раз гаворыць пра войска, пра такія тэмы. Падобныя рэчы ён заяўляў, калі былі падзеі ў Югославіі, нават два разы калі была, скажем, ваенная аперацыя НАТО ў Косаве, і калі скідвалі Мілошавіча, тогда таксама ён заяўляў тады, што ён в адрозненне ад некаторых не пабаіцца прымяняць войска, не пабаіцца прымяняць самую магутную сілу. Гэта, безумоўна, найбольш відавочны тут, так сказаць, аспект таго, што Александр Лукашэнка пераконвае і сябе, і беларускае грамадства, і тыя канкрэтныя структуры, якія прапанаваны яму, якія мусяць выконваць гэтыя загады, што, па-першае, ён такі загад аддаць, па-другое, каб яны былі гатовыя. Я, дарэчы, спастаяў бы пад сумнеў верагоднасць вось такога сцэнарыю, калі нават уявіць, што наша сітуацыя вот менавіта можа дайсці да такога, я пастаяў бы пад сумнеў все гэтыя пункты. Па-першае, што Лукашэнка аддаць такі загад, ён разумее, што пасля гэтага яго лёс як палітыка будзе незайздросны у вельмі шматкіх варыянтах, нават у варыянце перамогі. Па-другое, калі нават ён аддасць такі загад, зусім не мае упэўненасці, што беларуская любая структура ад муз да войска будзе гэты загад выконваць не таму, што яны, так сказаць, нейкія рэвалюцыянеры сваёй душы, не таму, што яны там, так сказаць, міліцыя з народам, а проста за той же самай проста беларускай вечнай вось упэўненасці тое, што трэба рабіць тое, што бяспечней, трэба рабіць тое, што не прывядзе да нейкіх страшных вынікаў і для сябе, і для іншых людзей. Мне здаецца, што гэта недаацэньваецца. Юры, мы з вамі абодва гуляем шахматы, мы ведаем такую шахматную пагроза страшней за выкананне. Мне здаецца, якраз гэтую фармулёўку выкарыстоўваў Александр Лукашэнка, калі гаворыць такія словы сваёй пагрозай зрабіць гэта. Ён хоча зрабіць так, каб не было ніколі выканання гэтай пагрозы, бо ён разумее, што выкананне будзе драматычным, катастрафічным і для яго, і для краіны.
Я хотел сейчас сделать одну фразу в отношении того, что Виталий рассказывал о оценке в России Лукашенко, когда он как раз присутствовал в Сочи, в Красной Поляне. Просто-напросто я это еще наблюдал, и скажу так, люди кричали из очередей, его пропускали без дня очереди на канатные дороги, там эти вот подъемы, на подъемники. Кричали им без очереди, и ты, президент банановой республики, там, фашист, и так далее. Вот это есть, этого есть свидетельство этого. Скажу так, что воспринимал очень тяжело это. Так что там народу в финале было плохо в России, скажу так. Это первое. Второе. В отношении того, почему такая вот реакция на события на Ближнем Востоке. Ну, сделал свои выводы. Первое, сделал вот такое, что в случае начала внутренних смуты помощи внешней не будет. Он это уяснил, и помощи не будет ни с Востока, ни с Запада. Это он правильно уяснил, надо сказать. Правильно. Дальше он вдруг обнаружил то, что армия, в общем-то, недееспособна. И пример Ливии, где половина армии уже перешла на сторону восставших, это все продемонстрировало. Пример, он там ссылается на армию в Египте, но оказалось так, что армия в Египте, в общем-то, оказалась стабилизатором, но она не стала народ стрелять. Это тоже для него был в определенной степени удар. Третий момент связан с тем, что, конечно, вопрос о санкциях. Но мы в реальной политике, мы не будем запиировать ценности. Мы понимаем прекрасно, что Ливия с нефтью и газом, это не Белоруссия, это ведет до сентября месяца, до включения новых трубопроводов обходных. Поэтому здесь можно, конечно, защищаться в санкциях, и то очень осторожно, потому что санкции против Беларуси не были введены. Это, конечно, немножко не тот ракурс и не тот уровень. Хороший политик это все почувствует и использует эти разницы. Это в-третьих. И вопрос о привлечении армии к подавлению возможных выступлений протеста. Вы знаете, есть никаких иллюзий, не должно быть, мы люди реальные. Конечно, Лукашенко бросит войска на разгон. Естественно. И события 19 декабря здесь не оставили каких-то иллюзий. Мы, как специалисты, в эти дела всегда говорили, что Лукашенко может воевать за свою власть до последнего белоруса. Оккупация 41-44 года покажется просто тихой заводью. Он не уйдет. И больше все свои силы. И я вам скажу так, насколько мы имеем информацию здесь в Москве, есть специальные части, которые подготовлены для боевых действий в городских условиях. Так что, если что, он не постесняется и бомбить Минск. Было сказано, что если он будет отдавать такие указы о применении силы против народа, то он потеряет свое вообще, сказать, политическое будущее. А никакого политического будущего у него не так нет. Ему терять нечего.
Я вас слышу, что у большинства высказываний, вот эти высказывания Лукашенко скированы на ту группу, той социальной класс, який он сам вырастил, это на чиновников. Они завсёды поравновывают. А ти не проиграл я, а ти того я подтримливаю, а может там треба их потримать. То есть я не такая ненадейная группа, в принципе. Тому вот все репрессии, которые зараз идут, я так воспринимаю, как такий вельми мощный посыл Лукашенко для чиновников, что когда вы будете поддерживать этих людей, там оппозицию, например, да, то же самое будет с вами. Когда поглядеть на все репрессии, то самые мощные репрессии были именно от супроти тех людей, которые ранее были у команды Лукашенко, и вот сейчас по неких причинах перешли в бок оппозиции. Это даже не помста, а это именно сигнал, такой мощный сигнал всем тем, кто остался образ им, что я еще мощный лидер, я еще могу утримлювати владу, и я вам покажу вот, даже там разом с войском, те шинек, что вот, переходит туда нехо. И есть еще одна добрая фраза Лукашенко про землянки, и он ей несколько раз там говорил, что коли что, то мы пойдем у землянки, а летом не сдадимся, и так далее. Насельство у землянки в принципе не готово идти. Неделя Лукашенко, неделя Ольги Карась, неделя еще кого-нибудь.
А чиновенство готовое?
И чиновенство не готовое. Вот в этом-то и вся справа. Чиновенство – это горожане, в принципе, в первом поколении. Лукашенко сделал ставку в своей команде на селян. На людей, которые из вёски там поступили в некие институты, там, дякуючи неким льготам. И зараз у команде, коли так, погляди, с большего. У ветакадемии, как, например, у Витебску, да, там вельми шмат выпускников ветакадемии сидеть у Галканками. Гэтые люди не готовы идти у землянки. Коли говорить про початок 90-х, середину 90-х, подтримка Лукашенко, она была такая эмоциональная. И можно сказать, что был шерох людей, которые были готовы отдать за Лукашенко житё. Зараз такого нема. Коли он тут объявит войну, то он отрывая ситуацию, что большинство населения просто нема. И оно куда-то зникло за одну ночь. Частка зникла в России, частка в Евразвяз. Вот поглядите еще одну ситуацию, на которую так, в принципе, СМИ амаль не заважают, але соправдные революции зараз удаи. 1 лютого ввели закон и начали выдавать водительские правы европейского образца. И зараз удаи реальная революция у любым городе, у любой вёсочцы, где только есть отдел ГАИ, там люди берут приступом эту установу. для того, как ездить по Беларуси на машине, правы европейского образца, они не потребны. И они потребны для того, как быть в ее развязи. Это что означает? Что у выпадку белорусы не будут воевать. Навык Лукашенко, в принципе. Коли только его отрывается, что зусим дренно все, конечно, они пойдут на улицу. Это зрозумело. Але зараз ситуация такая, что можно просто... Навошто воевать с Лукашенко, навошто сидеть в тюрьме, навошто гублять в эти годы, коли можно, звичайно, съехать в Москву, у Вильнюс, у Берлин, еще куда-то отрывать вид на жихарство и, в принципе, себе нормально чувать. Сенсу нема. Тому, когда Лукашенко говорит, мы пойдем у землянки, а кто пойдет? И он, и Коля, все. Ну, может, еще там вся семья Лукашенко там пойдет и будет сидеть в этой землянце, а остальные люди не. Навод чиновники, они первые. Это вельми добро чувается, навод, когда ты разговариваешь с чиновниками, что чиновники будут первые, кто там одразу успокоится, там, некую кайстру и вырешит, что нет. В принципе, я потримаю Лукашенко, але может быть и хопит. Тому и крики такие, например, в основном этих списка невизных еврозвяз.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельничали кіраўнічка грамадзянской кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрей Суздальцаў. Жыццё без тэлевізара і грэчкі. Каго выкінула Амерыка? Мядзведзеў, хліпак супраць Лукашэнкі. Пра гэта і пра тое, на каго я працую, у новай перадачы «Званочкі». Раніца са свабодай.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будней.
Энергия свободы на целый день.
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні пачаліся працэсы над удзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня 2010 году ў Менску. У першай справе Васіль Парфянкоў атрымаў жорсткі прысуд – 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем са справы, якую ўжо закраналі. Дазваляе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь кожнаму свабодна пратэставаць ці не? Адзін слухач казаў нам, што так, то бок на дэманстрацыю ніякага дазволу не трэба, бо ў Канстытуцыі пра дазвол няма ні слова. На што я яму працытаваў артыкул 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якім піша літаральна такое. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацыі і пікатавання – якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Ясна, што пра ніякі дазвол у гэтым запісе не вядзецца. Але іншая справа – з законам аб масавых мерапрыемствах. Закон выразна вызначае, што 15 дзён перад датай меркаванага мерапрыемства арганізатары абавязаны падаць заяву ў адпаведны выканаўчы орган, і гэты орган прымае рашэнне. Працытуйма. Кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органу ці яго намеснік абавязаны разгледзець заяву і не пазней, чым за 5 дзён да даты правядзення масавага мерапрыемства ў пісьмовай форме паведаміць яго арганізатару аб прынятым рашэнні. У рашэнні павінна быць указана аб дазволе ці забароне правядзення масавага мерапрыемства, а таксама матывы, па якіх яго правядзенне забаронена. Канец цытаты. Ну што тут няясна? Тым не менш, згаданы слухач раззлаваўся на мяне не на жарты.
Хі-хі, Свобода призывает задавать питания, делиться информацией и иншее. Так слухайте и виконуйте то, до чего запрошаете. Первое. На минулом тыдне пан Максимюк дал мне однословый отлуп, а маль что не обвинувать у дебилизме. Бачите, Конституция повинна виконываться по воде закону. А закон у двукости предупреждает выпрошивание дозволу у лад, суже с яких народ мая намер протестовать. Влады натурально обнуляют дозволя. Так под законный акт ликвидует артикул 35. Я тільки інституції. Под ладочки пана Максимюка. На кого шируються, пане?
Конечно, у інших країнах існують закони, які потребують тільки заяву об меркованому мероприємстві, а дозвол організатори отримлюються автоматично, коли тільки оформили заяву згодно з потребуваннями закону. Беларусь до таких країнів не належить. Але я ж у гэтым не виноваты. А коли ви питаєтеся в сур'йоз, на кого я шчирую, так я вам откажу. Я б вам отказав і в випадку, калі б ви питаліся не всур'йоз. Бо доля у мене такая – отказываць на питанні. Розныя. Інші я пана вырабляюць, а мне отказвай. Дык вось, я шчырую на вас усіх, хто звоніць нам у редакцію. Каб што тыдзень, як мага больш телефанавання, впустіць у ефір і пракаментаваць. Ну і я яшчэ шчырую на сваю сям'ю. Жонку, дачку-школьніцу, сына-студэнта і сабаку-гультая. Матэрыяльная сітуацыя якіх залежыць выключна ад маёй працы. Пра прысуд Васілю Парфянкову.
Ну што ж, господа, аукцион адкрыт. Первый лот оценён в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша. Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались с шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. Сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упиваясь своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока.
Вот и начались суды над участниками мирного шествия. Повторяю, мирного шествия и мирного митинга на площади независимости 19 декабря. Не ждите ничего хорошего от этих судебных процессов. Я обращаюсь ко всем, и в первую очередь к журналистам. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред, но легка беда начала. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Если за разбитое стекло 40 человек получат от 4 до 15 лет лишения свободы, то давайте всем миром скинемся по 100 рублей и пошлем каждый почтовым переводом в дом правительства, который находится на Советской где-то 11, с пометкой «На стекло». Пусть власть захлебнется нашими копейками. Не бойтесь, не сидите, а делайте хоть что-нибудь и откликнитесь на мою мирную, повторяю, мирную инициативу. Татьяна, пенсионерка, город Минск.
По суде над Василем Парфянковым добра бачна, что почаліся ганенні на іншадумцаў по прикладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталінщина. Такі ж лёс чакае і лукашызм.
Міхась Чернашон, у мене вось якая прапанова і меркаванне. Я хочу звернутися до Олександра Лукушука, я до тебе, до Віктора Жданко, до Грузділовича. Ви там всі хлопці розумні. Послухайте ось эту чуточку, яка я розумно сказала. Не треба користатися лексикою Прокопова. Треба змінити хутенько у своїх репортажах что за организацию мирного шествия супость фальсификации выборов сидят у застенках КДБ и Новолодарского. За организацию мирного шествия супость фальсификации. Еще борьба вся напереди из-за Никляева, из-за Статкевича, из-за Санникова, да, и Ирину Халип, и инших. Будьте добры. Дякую.
У меня есть просьба до Радио Свобода. Забудьте фразу «массовые беспорядки» в контексте, что это массовые беспорядки створили демонстранты, а массовый протест, потому что беспорядки створил, ведаете кто, а не эти люди, митинговцы.
Что хотелось бы додать от себе до ваших комментариев, с якими я натурально погаджаюся? Вось такие речи. Каб усім было ясно, без лишних питаний, я лічу спадара Парфянкова политичным вязнем, а не хулиганам, ці тим больш змоўшчыкам, які хацеў учыніць дзяржаўны пераварот. Але, што не сказаць пра суадносіны памераў віны Парфянкова і жорсткасці прысуду, дык трэба ўсё ж падкрэсліць, што ўлады ў гэтых палітычных справах ядуць сябе вельмі граматна, з прагматычнага пункту погляду. Яны пачалі працэсы ад чалавека, у якога засталася непагашаная судзімасць, у падобнай справе ў мінулым. На відэастужцы зафіксавана, як ён б'е ў дзверы дому ўраду. Рэакцыя міжнароднай грамадскасці на прысуд Парфянкову даволі стрыманая. Рэакцыя была б зусім іншай, калі б пачалі працэсы ад справы Ірыны Халіп ці Наталлі Радзінай, якія ні ў якія дзверы не білі, або ад Уладзіміра Някляева, якога збілі, і ён на плошчу наогул не дайшоў. Па-другое, жорсткасць прысуду сведчыць, што ўлады хочуць запалохаць і раскалоць тых, якія сядзяць у турмах і чакаюць сваёй чаргі ў судах. Улады пасылаюць сігнал. Калі вы прызнаецеся, то, скажам, Санніка і Статкевіч заклікалі вас да дзяржаўнага перавароту, дык прысуд вам можа быць мякчэйшы. Калі не прызнаецеся, як не прызнаўся Парфянкоў, на спагаду суду не разлічвайце. Вось такая механіка. Яшчэ адна тэма з серыі беларускіх надзённых жахаў. Прэзідэнт сказаў, на Лібію ці на Багрэйн гледзячы няйначай, што ён не супраць, каб выкарыстаць армію для навядзення канстытуцыйнага парадку, калі палічыць гэта патрэбным. Трэба разумець, ён не супраць, каб вайскоўцы, якія складалі прысягу бараніць радзіму ад ворагаў, свае баявыя патроны выкарысталі і супраць сваіх суродзічаў, калі ён палічыць патрэбным.
Ян Максимук, вы разумный человек. Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали 80 с лишним людей, почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку. Мы их кормим.
Это же надо, как Лукашенко понравилось рулить из страны 16 лет. Что он готов ради власти убивать свой народ. Страх совсем лишил его разума. Что мы слышим все эти последние годы? Угрозы да угрозы. Нам грозят тюрьмой, потерей работы. А теперь и смертью.
Квасовка Мария Ивановна. На 19 соковика обовязково приеду у Минск. Хай стреляя Лукашенко. Что хоча хай робить? Только у меня, хай стреляя, не у молодых.
Ну что тут сказать? Армія павінна бараніць перш за ўсё дзяржаву і людзей, якія ў ёй жывуць. Але ў некаторых дзяржавах валадары кажуць: «Дзяржава – гэта я». Рабіце высновы, як любіў пагаворваць наш аракул. Дарэчы, нешта апошнім часам я не чуў званочкаў ад яго. Ці не захварэў наш аракул або не паў духам?
А вот это те кучка людей, которые отримливают вот эти доллары, и вы зовут людей на площадь. Но неужели вот эти дядьки за границей будут нам сприять, будут стоять за народ белорусский? Я хочу разобраться, ну кто ж есть кто? Но чем это так лишится, что урад белорусский? Там же и разумные люди, там же и патриоты, и они шкодят белорусскому народу. А некие дядьки за границей хочет, как бы у нас нечто было не так. Но за это все доллары придется платить. Чем платить? Может, той самой свободой.
А вы б лепш запытали, кто будет расплачиваться за доляры, якія набрал на Заходе президент Лукашенко. Ведаете, кольки он набрал? Валовый внешний долг Беларуси в минулым годе досягнул 22 миллиарды доляров. У пералику на душу насельництва он складает 2,5 тысячи доляров. Скажите, коли ласка, кольки месяцев вам особисто пришлось об отмовиться от ежи, святла и обогравания, каб заплатить ваш особистый долг, який для вас, так сказать, узял президент, а вашим детям и внукам? Вы готовы хоть часу протриматься только на воде и щавьи? Что значит 100 миллионов долларов для Миленкевича и инших? Комарыный укус. Супраць 22 миллиардов президента.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання и пропановы подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Сёння другую частку перадачы пачнём з таго, што раней наогул было ў першай частцы. Вольная трыбуна слухачоў.
Беларусь не пропаде, знов кируя нами править, фантастичный демократ, 16 год мордуя, на колени ставить, грубый, хитрый горлохват. Знов он президент, як раней один и перший, под себе со шкла мацуя целую державу. А мы кричим не только в вершах, верни свободу слова, правду, нашу славу. Хопить зекваться с народу, скончится твоя улада. У совхаз вернися, дякуй, скажем Богу. Кировать краиной станя выбранная рада.
Мы выбрали себе президента, и отстаньте вы от нас. И Польша меня еще учит жить, да Бог ты мой. Пусть тебя научит.
Ян, просьба к тебе, не обижайся. А кто я? Можешь поинтересоваться у журналистки Любы Лунёвой, с которой мы собрали 6 тысяч подписей за освобождение Шеремета и Димы Завадского. У Валерия Щукина, с которым я, Вера Царлюкевич и Ира Важник отдыхали на Крестино. И у Славы Сивчика тоже. А сейчас я уже никто. Я совершенно беззащитная особь. Нина.
Ермошина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовищные, ничем не оправданные репрессии воспринимает как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергинец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И Беламиш подтверждает. Так что здесь можно сказать? Разве что спросить, пан правда дурак или прикидывается? В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится.
Да, что же вы, сотрудники Радио Свобода, подключаете подлецов, которые говорят глупость, великую глупость? Они хотят, чтобы бандиты-капиталисты разорили Белоруссию всю, чтобы в Белоруссии ездила за картошкой туда, на запад, у капиталистов покупать картошку. Вы посмотрите, на Украине разорили 32 сахарных завода, капиталистам было выгодно, а сейчас ездят в Южную Америку за сахарной свеклой. Как вам не стыдно? Вы должны на Лукашенко молиться Богу, благодарить его, что он сохраняет государство. Вы посмотрите, Америка такая богатая, а у нее 42 тысячи бездомных людей. Капиталисты высосали с людей все силы, все соки и выбросили их на улицу. И они сейчас живут на гнутых кроватях, вонючих матрасах и грязных одеялах, укрываются. Как вам не стыдно?
А что сдарилось с гречкой? Сотнями ходили по полям чиновники. Неужто не бачили, что на полях нема гречки? И что ими там робили? А теперь обещают, что посадят гречку. А что робить? Як выжить больным диабетом? Им теперь надо есть гнилую картошку с песком, да сладкою. Добрую отдали за границу. Военным повысили гроши. Да их жены отказались от своих пенсий. Узяли мужей своих. Яны могут куплять за 17 тысяч теперь гречку. А что робить малообеспеченным пенсионерам, больным? Хай теперь чиновник даст им карточки больным, каб не померли. Им не хватает на лекарства, не только на гречку. Усё, больная пенсионерка. Город Минск.
Хочу через вашу передачу обратиться к наиболее активным радиослушателям. Уважаемые Лариса, Тина, господин Зиновьев и другие. По определению Европы и Соединенных Штатов Америки вы являетесь гражданским обществом. Для вашей поддержки в этом году выделено 120 миллионов долларов. Это огромная сумма. Я вам хочу задать вопрос, поскольку десятков тысяч долларов вы получили из этой помощи, но думаю, что вы не получили ни копейки. Тогда спросите у господ Шушкевича, Милинкевича, Калякина и других, куда они эти деньги дели, почему с вами не поделились?
Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Семашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль с Россией за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что на такие условия Беларусь не пойдет. Так какой же это уход от российской зависимости? И вообще, нужна ли Беларуси эта АЭС? Что мы от ее строительства выиграем?
Свой верш присвячаю мужному оборонцу свободы Павлу Сивяринцу. Улада марить в карцерах, острогах, свободу, думку, слово зруйнавать. А я молюся каждый вечер Богу, каб Павел не хварэў ды мог писать про Беларусь, которую ён любіць, ды про людей своих листов лясных, про КДБ, что души свои губить, про мужных всех поплешников своих, про то, як даремно силы тратить диктатор, каб уладу заховать. Расплюшчы вочы, дорогі мои братья, зерни, як троны гэтые летять. Летять и сами у лайнерах за хмары, схапивши скарб драпежную рукой. Де не помогуть золото, доляры, здобыть им счастье, радость, супокой. Франтишка Бервячонок, глубокая.
Я думаю, что декабристки и декабристы сделали 19 декабря днем национальной чести свободной Беларуси. И сейчас вот Григорьевич говорит, нужна конструктивная оппозиция. А где у тебя конструктивная милиция? Где у тебя конструктивная власть? Где у тебя конструктивная госбезопасность? Что она там сейчас всех вызывает-то? Чего вы боитесь-то?
Хочу расповести невеличкую историю. Пэўны час жыла без тэлевізара, таму што тэлевізар састарыўся разам са мной. Чакала, як абяцалі 15 гадоў таму назад, вярнуць уклады ў выглядзе тэлевізара, але не дачакалася. Мае сыны купілі новы тэлевізар цифравы з вялікім экранам, так што надзея толькі на дзяцей. І вось учора ўключаю і бачу нашага прэзідэнта і корэспандэнтаў, якія задаюць пытанні. Выглядае вельмі добра, добра адпачыў. Адказы ўпэўненыя, без сучка і задорынкі. Так называемой оппозиции Западу так само досталось. Наплевал я на их. Мы идем с правильным курсом. Давно не чула всего этого. Бо уключала у основным прымач. Так, трошки не так оценивают подеи. Слухаешь и РФИ, и другие станции. Пришла до высновы, что коли б не было прымача, так я была бы упэўнена, так як некаторыя наши слухачы, якія выступаюць у звонках і званочках і крытыкуюць тых, хто не згоден. Якую інфармацыю, прыйшла да высновы, якую інфармацыю атрымліваеш, по телевизору так и думаешь. Слухачка из Минска.
После так называемых выборов 19 снежных слухаю свободу регулярно. Чому теперь звоню на свободу? Не узнал солидарности с политичными зневоленными. На кон того, чи треба свободе пропускать звонки лукашистов, скажу, обов'язково треба. И хотя бы тому, что, по-перше, это небояковые люди, не мають свой пункт влежения у отрознення от великой колькости обояковых халуев. По-друге, многие з них бояться відкрито виказати свої міркування і незадовольність станом справ в Україні. І дійнічують по принципу. Ми хвалимо його і його владу, але ми солідарні з опозицією, бо слухаємо свободу. Патриція тільки в спирті народається істина.
Письмо з зв'язки. Піднявся сьогодні рано, внучок партизана. Повесив палку на руку, досталося вчора земляку. Усе, що батьки цінили, дітки хученько забили. І що за спокуса, підмінила білоруса. Зазвонив тут телефон. Ах, внучок, ти Симон, навошта гетки та бішмон? Во всі віки ті ж так жили мужики. Жито сіяли, овес палкой бігав, тільки фрос. Бульбочку саджали, діток подымали. Бабка говорила мені, Анюта, що шмона, штата, гэта я раздута. І от такого чистку людей ганяла у Мінску. А ще наказала, що от нейкого вокзала одышов з людьми цялятник, а ти сидів у ім'я карник. Мало дед твой партизанів, каб ён жив, ты б його поранив. Все, вертайся хутчэй до хати, зяблік ти дзюбаты, уладзе.
Хочу высказать меркование по поводу Медведева, гаранта российских граждан и их прав. Вспомнить его с Ельцином сравнить. Хлипок Медведев в коленках по сравнению с Борисом Николаевичем. Тот только проскрипел по телевидению. Пусть сначала Шеремета выпустит. И не пустил всенародно обратного в Россию. И до суда не довел. А здесь и МЗС, и Медведев, и Госдума. А толку пшик. Мог бы вообще пустить в Россию и не выпустить, и вот бы был авторитет. Хлипкая сейчас власть, никакого авторитета нет.
Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят нияким обещанкам. А бачат, как живут те, кто ими керует. И они готовы, каб оставаться во владе, скористать армию, але не тут было. Армия и народ объединялись в одну силу. Тому не треба не только... Гэта рабіць, я маю на увазі, пужаць свой народ. Але нават і думаць, і не допреждаць, што будзе задействована армія. Гэта адзін народ.
Вось так, мы дабрылі да канца сённяшняй перадачкі. Завершым яшчэ адным пытаннем.
Мне нужно приобрести приемник, может, поможете с цифровым приемом.
Зараз купіць неблагі і даволі танны цифровы радіопрыймач нескладана. Найпрасцей – праз інтэрнэт, калі ў каго ёсць банкаўская карта і доступ да кампутара, не абавязкова свайго. Я паглядзеў на прапановы такіх радыёпрыймачоў у беларускім інтэрнэце і выглядае, што праз інтэрнэт можна замовіць такую штуку ўжо за 20-30 амерыканскіх даляраў. Можна, зразумела, купіць і даражэйшую штуку. А калі ў вас няма такога доступу да інтэрнэту, дык мне здаецца, што такія радыёпрыймачы можна без клопату купіць на кожным большым раённым рынку або ў нейкіх крамках з электронным прычындальным. Вы толькі папытайцеся сярод знаёмых. Мудра звоніце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
У эфіры «Радио Свабода» і зараз на чарзе наша традыцыйная рубрика «Ад Лявона Вольскага», у якой штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі і ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка.
Краіна няспынна абсурдам кіпіць, ці то засудзілі, ці будуць судзіць, таго адпусцілі, а гэты сядзіць. Из жахом захад на гэта глядзіць.
Плявать мы хотели, хотим и плюем на западный мир и на все, что прием. плевать мы хотели на капитализм, ему не понять белорусскую жизнь.
Ошчерила пащу краина турма, державная преса ліє реки дерма. Тим часом араби спалили мости, і нават Каддафі напев на кранти.
Плявать ми хотіли, плявать свисока, хоч жалко Каддафі, конечно, шляхка. І хоч не Мубарак, пав жертвой інтриг, тих западних гадов плявать нам на їх.
І хто ми, де ми, в Європі ті де? У темры бредем мы, родину беде.
Плевать мы хотели, у нас сильная власть. Плюет президент, дык и нам наплевать. Чу!
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгодинка новина, оперативная информация, репортажи с места подеи в расследовании.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.